Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дифирамб.
Такая продолжается портретная галерея, театральная. В прошлый раз в нашей студии в программе «Дифирамб» у нас гостил замечательный артист Московского художественного театра Евгений Киндинов. А сегодня в нашей студии народный артист России, актер Московского художественного театра Авангард Леонтьев. Здрасте, Авангард Николаевич.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть.
Мне тоже очень приятно, спасибо.
Напомню нашим слушателям номер СМС для ваших вопросов. +7 985 970 45 45. И, кстати, я даже сегодня, когда думала, люблю-то всякие задания давать нашим слушателям, чтобы не только они вопросы присылали, а что-нибудь еще поработали. И поскольку у нас такой артист в студии, я предлагаю вам, дорогие друзья, предложить роль Авангарду Леонтьеву. Вот какую роль вы ему предложили? Роль, которую он еще не сыграл, но которую вот точно должен сыграть ее буквально вот в эти минуты. Прямо сейчас. Какую роль вы ему предложили? Я вас не ограничиваю в репертуаре. Любую роль из мировой драматургии или из современной. Пожалуйста, вот вам кажется, что вот этот точно должен играть именно этот артист. Потом расскажу Авангарду Николаевичу, каким его видят наши зрители. Итак, еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45. А начать хочу я опять же с вечера литературного, который произвел на меня очень невероятное впечатление. Это открытие года литературы, в котором вы тоже принимали участие, читали Пастернака. И судя по тому, как вы его читали, я так поняла, что у вас ночью разбуди, и вы сейчас же сразу же эти строчки сразу же прочтете, не просыпаясь, не просыпаясь. «Будь знаменитым некрасиво».
Нет, вы знаете, я не знал этого стихотворения.
Серьезно?
Наизусть,
да?
И специально для этого вечера я его учил, и страшно волновался. И волновался до той минуты, когда я ушел после прочтения, ушел со сцены. И мы все очень волновались. Почему-то мы все очень волновались, вы знаете, по-студенчески. Вот мы, я имею в виду актеры в возрасте.
У вас такая была группа там ветеранов.
Да.
Люпшин же первый начинал, по-моему.
Да. Так что Нина Гуляева, замечательная актриса художественного театра, бегала за мной со сцены. Она сидела на сцене уже загодя. И, видя, что меня, ее партнера, вот, соседа, нету рядом. А я смотрел в фойе телевизор, в нашем актерском фойе. Там трансляция со сцены. Но она за мной прибежала, чтобы я был рядом с ней.
Запаниковала.
Вот, да, запаниковала, да. Вот так. Потому что я... Там была наша молодежь, которую мы очень любим. Я не знаю, кто больше волновался. Я думаю, что мы. Мы ветераны.
То, что касается вас, вот совершенно не было заметно. Наоборот, я была убеждена, что вы это читали уже много-много раз. Именно это.
Нет, Мариночка Брусникина меня... Я не все ее пожелания исполнил. В конце концов, ей понравилось, как будто бы.
А, вы имеете в виду режиссуре? Я знаю, да. Вы имеете в виду вот в режиссуре? То есть как-то вы своевольничали. Да?
Нет, не, мне не получалось.
Даже так?
Да. И у нас у всех не получалось. Мы, вот те, та четверка, Люпшин, Ирина Мирошниченко и Нина Гуляева и я, мы не с первого раза так рванули. Да. И Марина нам пыталась нас вразумить и наставить на пути истинный, и Богомолов, режиссер. В общем, переволновались мы все.
Но все равно молодцы. И вот это, конечно, звучащее слово, когда оно со сцены произносится с такой силой, ты понимаешь, конечно, насколько сегодня этого не хватает. Именно таких текстов, таких слов, которые были произнесены на этом вечере. Вот поэтому у меня к вам вопрос, Авангард Николаевич, такой. А чем вы объясняете такую девальвацию слова? Если я права, такой процесс происходит.
Ну, я думаю, что это просто следствие общего такого процесса. Ну, обрушение той страны, в которой мы все жили и воспитывались, и, кстати говоря, отношение к слову было гораздо серьезнее, чем сейчас. В силу объективных причин было радио. Радио было высочайшего качества тогда, в Советском Союзе. Я имею в виду кадры, которые работали на радио, которые приглашались для работы на радио. И радио воспитывало с утра до ночи. Ведь на всех фабриках, швейных мастерских, столовках...
Тарелка была.
Тарелка или другой какой-то, да, источник, откуда шла программа, а там читали Качалов, Остужев... Я не говорю про современных артистов, ну, советского периода, вот, который я застал, Ростислав Плят, Татьяна Ивановна Пельцер, Олег Табаков, Евгений Весник, Сергей Цейц, радиочеловек абсолютный. На радио туда было трудно попасть, в эту компанию радиоартистов. Это были первые артисты, прекрасные совершенно. Они очень понимали специфику радио. Дело не в этом. Дело в том, что это радио слушала вся страна. И поэтому дети с малолетства, еще когда они не понимали вообще, откуда исходит звук от мамы или от радио, они слушали эту речь прекрасную русскую, которая транслировалась через это радио. Вот вы знаете, что я думаю, что сейчас отсутствие такого источника круглосуточного, как, ну, почти круглосуточного, как было тогда, нету у людей. И люди не слышат этой эталонной речи. И не слышат тех идей, которые транслировали великие классики.
Я хочу обратить внимание наших слушателей, чтобы они не заблудились бы в понятиях, да, о чем говорит сейчас Авангард Николаевич Леонтьев. Он говорит не о возвращении школы дикторов, как я понимаю,
нет.
А говорит именно о силе художественного слова и о тех мастерах, великих артистах, которые относились с невероятной серьезностью к этой работе.
Да.
И то, что касается культуры радиопостановки, это отдельный пласт, которого сегодня нету.
Да.
Он
вообще.
Ну, вот то, что осталось вот в фондах, и все.
Вот, так что это такая, это просветительно-воспитательная была роль этого радио. Недаром это был целый комитет, министерство, которое этим руководило. И, ну, короче говоря, мы это потеряли.
Все-таки не радиокомитет руководил художественным вещанием. Там была...
Нет, подождите, да? Всем руководил радиокомитет. Ну что вы, Ксения?
Отдел художественного вещания?
Ну, там не пикнуть было.
Потому что... Давайте нам расскажем, действительно. Люди же не знают.
Без пропущенного цензуры слова. Ну,
это понятно, но все равно. Ведь
что такое
радиоспектакль? Радиоспектакль – это не записанный спектакль в зале театра. Это совсем другой вид искусства.
Вы знаете, что редактор сидел на всех записях. Редактор. Так, кстати, были хорошие редакторы, очень профессиональные люди. Нина Борисовна Сушкевич, например, дочь знаменитого режиссера второго МХАТ, Бориса Сушкевича. Интеллигентная женщина. Она сидела, и все редакторы сидели на каждой записи. То есть вопросы все, которые режиссер с актером решали вот по ходу, так сказать, записи, вот по-живому, все контролировались редактором. И в хорошем смысле, и в смысле просто цензурирования. Ну, чтобы, так сказать, чтоб чего-то такого не вышло. Хотя это были еще только подготовки к эфиру, потом это проходило прием одной комиссии, другой, ну и так далее. Но я хочу просто сказать, что уход этого радио, а куда оно ушло-то? Не злые люди его разгромили, это радио, а телевидение его вытеснило. Вытеснило телевидение. А что ребенок видит по телевизору? совсем другое и слышит другую речь.
Сейчас буду спорить. Сейчас вы скажете... все в одну кучу свою. Ну, минуточку. Давай. Параллельно с тем великим радио, о котором вы рассказываете, было и то самое телевидение. Я имею в виду не в худших его проявлениях советское пропагандистское телевидение, а именно художественное вещание. Потому что если мы говорим о жанре радиоспектакля, давайте вспомним, что такое было телевизионный спектакль.
Вы правы, абсолютно. Конечно, существовала такая институция, как телевизионный спектакль, который ставили режиссеры Анатолий Васильевич Эфрос, Роман Виктюк, ну и многие-многие-многие. Бывали и плохенькие режиссеры, а бывали просто великие. И актеры бывали и лучшие самые. И всякие, даже я попадал туда, в эти спектакли. Но бывали и корифеи, ну, общепризнанные, и Смоктуновский, и Табаков. И все это делалось с большой любовью. Тоже были замечательные редакторы там, в этой редакции, литературно-драматической редакции.
Вот, лид-драма, и, да.
Телевидение уже. Ну, знаете, что и дикторская культура была очень высокой на радио и телевидении. И вспомните, что такое Левитан, кто такой Левитан, и кто такая Ольга Высоцкая, замечательная, с бархатным низким голосом диктор, с замечательной культурой. Поэтому вот эта культура, которая там аккумулировалась на радио и телевидении, она передавалась через свои ретрансляторы людям.
А кому помешала вот именно лид-драма? Вот скажите, пожалуйста, почему это смыли вместе с советскими, со всеми символами?
Ну, видите, стали экономить. Деньги, менялась общественно-экономическая формация, деньги стали считать. Но мне это горько, понимаете, что это ушло. Вот как ушло кино в том виде, каким оно было при еще существовании Советского Союза. Количество, я имею в виду, картин, качество, и качество, и редактуры киношной. Ну, видите, и как бы капитализм стал... Ну, отпустили кино... так сказать, в это плавание.
Сейчас вернут, рынок, не волнуйтесь. Сейчас все вернут, не волнуйтесь.
Ну, вы знаете, я даже не знаю.
Железной рукой.
Может быть, и хорошо.
Ну, не я знаю, скажу, это вещь такая живая. Ну, как мы можем
смотрите,
это говорить?
Вот смотрите, содержала советская власть все кино, все радио и все телевидение.
Но она и диктовала.
Она, правда, разорилась. Но я думаю, не потому она разорилась, что содержала эти институции. А через эти институции, кроме держала их советская власть для пропаганды, но параллельно и для просвещения. И доля просветительского сектора была большая, понимаете, большая. И это ушло, вот жалко.
Ну, то есть тот самый случай, когда выплеснули ребенка вместе с водой.
Да.
Вот тут я с вами согласна, потому что вот эта составляющая просветительская, она абсолютно ушла.
Да.
Она, конечно же, никакого дохода не приносит.
Не приносит абсолютно.
Да?
Но ее должна эту функцию... должно на себя взять государство, иначе оно получит темных, диких людей. Будут возрастать новые поколения одичавших людей, потому что мы знаем, как плохо дети читают, с трудом. Вообще всегда я тоже плохо читал в детстве. Очень плохо. Я очень сожалею об этом сейчас. Потому что я многого не помню. То, что я сейчас прочту, я забуду через 3 дня. Понимаете? И вот это люди, которые не просвещаются, и государство их должно просвещать через школу, через семью сложно уже, понимаете? Надо просвещать саму семью. Надо просвещать всех. Государство должно взять на себя. Иначе мы... вырастим людей, которые не смогут справляться с той техникой, которая так быстро развивается, потому что техника в руках дикаря мертва есть.
Давайте еще поностальгируем, раз уж нам такая пьянка пошла, неожиданная. Я еще ужасно вот жалею о том, что Все-таки раньше, в советское время, несмотря ни на что, на все какое-то давление цензурное и на такое активное внедрение государства во все, в наши мысли, в наши постели, в наши частные жизни, все равно, как ни крути, вкус воспитывали. И если говорить именно о художественном вкусе, да и мы понимали, что есть пошлость, а что есть великое искусство. А сегодня вкус, по-моему, испорчен у народа навсегда и безвозвратно. Кто это сделал? Не государство же его испортило, а те люди, которые на себя взяли вот эту смелость выходить на сцену, писать, сочинять, снимать, петь, танцевать прилюдно за деньги.
Вы знаете что? Я считаю, что вкус испортило в основном телевидение, которое стало всеядным.
Ну, антреприза в ее самом ужасном.
Кто ходит в театр, слушайте, это вообще 1% населения.
Вы думаете,
Или 2%.
Ну, полные залы, вот смотрите,
ну, полный зал,
ездят там
начёс,
как раньше по колхозам, сейчас вот ездят по городам и весим. Три звезды, один ковёр.
Антреприза, но телевидение, вот, которое стало всеядным и развлекательным в основном. Ну, и понятно, почему, потому что если оно не будет таковым, оно не соберет рекламные деньги, на которые она существует. Поэтому вынуждена...
Масс-культура, так она и называется.
Да. Вот. И все. И вот портится вкус всеми этими передачами за стеклом, под стеклом, над стеклом.
Нет, это уже тоже за прошлый век, уже нет никакого стекла.
Тем не менее, стекло началось это... тогда и продолжается теперь в других формах. И я считаю, что народ не виноват. Вот он смотрит этот телевизор, а там его не воспитывают, там считают, что это не надо или невозможно это. Я не знаю, я не специалист по телевидению.
Нет, мы неправильно, и, наверное, неправильно все-таки мы говорим, авангард Николаевич, все-таки взрослых людей воспитывать не надо. Это бессмысленно. А вот сказать, что вот это...
А ребенок, который с утра до ночи видит этот экран...
Ребенок не смотрит телевизор. Где вы видели детей, которые сегодня смотрят телевизор? У них другой экран перед глазами у детей сегодня.
Ну и этот экран их хорошему не научит, к сожалению. Человек, который не умеет выбирать, он выберет из интернета какую-нибудь дрянь. Понимаете?
То есть получается, сейчас мы с вами перейдем к страшному выводу.
Ну.
Получается, что свобода – это ужасная вещь, губительная для...
Свобода – это...
Свобода.
Да, потому что, видите, тогда
свобода выбора.
Да, ты становишься свободным, и тогда ты сам ответственен за свой выбор. Опаньки. И вот попробуй соответствуй. И попробуй соответствуй. И в этом смысле я считаю, что надо людям помочь, и государство должно помочь. Вот я не верю, что у государства нету средств на просветительство. Я не верю.
Целый канал «Культура», пожалуйста.
Целый канал, который смотрит очень маленький сегмент зрителей.
Это
прекрасный канал.
Свобода выбора. Никто не хочет смотреть.
Прекрасный канал. Не хочет.
Да.
Вот его уже подсадили на эту развлекуху зрителя, и он уже как-то вот скучает даже, может быть, если и включит канал, или как надо говорить, включит?
Включит, как
вот
же. Кто же мастер художественного
слова? Да, вот именно. Вот тебе и мастер. И вот включаешь это, и не знаешь, поможет это детей воспитывать или нет.
Нет, слушайте, все-таки давайте вернемся. Вот смотрите, ведь всегда же привлекало безобразное человека. Он в этом смысле не меняется. И больше привлекает безобразное. Но раньше вот как-то было неловко признаться,
если
что...
Если воспитан вкус к прекрасному. Тогда привлекает безобразие.
Но он же если его насильно воспитывать, он думает, если пиликать на скрипке круглые сутки, как вы говорите, круглосуточно пиликать на скрипке, то что, человек полюбит скрипичную музыку?
Нет, надо всем миром, надо всем миром. Сейчас мы должны осознать, мне кажется, что мы упустили вот наше подрастающее поколение. У него уровень слабенький. Вот я по абитуриентам у меня была возможность судить. Понимаете? Уже приходили люди... Я уже не преподаю почти 15 лет, но, думаю, только ухудшилось за это время положение. Уже приходили последние годы ребята, которые не знали, кто такая Уланова. Я говорю, ну хорошо, ну предположим. А кто такой Игорь Моисеев? Спросил я очень хорошего, очень способного студента, который занимался в школе, в школьный период, бальными танцами. Я говорю, ты не знаешь, кто такой Игорь Моисеев? Он говорит, нет. Они ничего не знают. Ничего не знают. А почему? А потому что раньше... Откуда я знал Уланову, боже ты мой, что я бывал в Большом театре? Да никогда в жизни. Раз в жизни я был... Классная руководительница повела на князя Игоря один раз в жизни. Я был потрясен. Я был потрясен. Но Уланову я, конечно, не видел. Но я видел ее по телевизору. О ней говорили все. И по радио, и по телевизору. И так вот, я, и потом я, и теперь я всегда припадаю к экрану и смотрю, и думаю, так что же было в ней, что так людей пленило, понимаете?
Она была вашей современницей в то время. Она была, была как раз в самом, что называется, расцвете. Поэтому она была действующей народной артисткой Советского Союза, выдающейся балериной.
И вы что, а думаете, теперь это же... Ульяну Лопаткину кто-то знает из молодежи?
Я думаю, что да. Ну, Волочкову точно знают.
Сомневаюсь как-то, я думаю.
Волочкову знают. Нет, ну, я понимаю, о чем вы говорите. Там не только Уланова не знает.
Надо помогать ребятам. Вот я чувствую долг перед ними. Я поэтому езжу на школьные концерты в Московской филармонии, которая продолжает организовывать в школах эти литературные абонементы. И вот едешь в метро, потому что на машине ты неизвестно когда и куда приедешь, поэтому едешь на метро на эти концерты, куда-нибудь в Ясенево.
И понимаете? Чего слушают?
Вы знаете, вот по-разному. В тех школах, где еще есть традиция или уже есть традиция воспитания и просвещения детей, там слушают. А есть в школах, в которых, я замечаю, уже дети не могут складывать слова в предложение. Не сами, когда говорят, а вот когда воспринимают речь, они... смотрит на меня, как на человека, говорящего со сцены на иностранном языке. А я всего-навсего Горького читаю. Даже не Толстого с его сложной очень речью. И не какую-нибудь книжку трудную, а детство Горького. И они не могут уцепиться ни за что, слушая, на слух воспринимая речь.
Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии народный артист России «Авангард» Леонтьев. И мы как раз говорим о миссии «Авангард» Николаевича, который ездит по школам, несет, сеет разумное, доброе, вечное. То есть приучает наших сегодняшних школьников слушать умные, важные, сильные классические тексты. Не всегда получается.
Да, а встречаются школы, где... Ребята замечательно слушают. Замечательно. Ну, всегда бывает 1, 2, 3 человека, которые дурака валяют во время любого школьного мероприятия. Но это не в счет. А в целом, в массе, вот я вижу и мальчишки, и девчонки, как они. Ведь они слышат только слово. Но у них начинает работать фантазия. Вот, в отличие от тех несчастных ребяток, которые не приучены к этому. И они, когда слышат слово настоящее, а не вот этот суржик уличный, они не понимают, о чем речь идет. Uh-huh. Понимаете? Вот у них складывается эта картинка фантазии. И разгуливается эта фантазия, и новое предложение, они его осваивают творчески. И они сотворцы. Вот то, что и должно быть в театре, на литературном концерте, они сотворцы. Почему люди ходят в театр? Там они сотворцы артиста, автора. И это очень здорово. Причем сотворцы коллективные, они чувствуют локоть соседа. Это не то, что ты дома на диване сидишь и телевизор смотришь, это другое. А ты чувствуешь, как один смеется больше почему-то. Почему же ему так смешно, а мне не очень? Я начинаю внимательнее смотреть на сцену. Это очень интересно. Соборность такая вот в театре возникает, или на концерте литературном, любом другом концерте. Ну, здорово. Я бы хотел, чтобы дети ходили на концерты. Сейчас филармония 2 открылась. Угу. Это очень хорошо в Олимпийской деревне.
Да-да-да.
Этот зал. Я там его открывал, кстати, литературным циклом вот литературных
концертов.
А там,
концертов. Кстати, вот этот вот проект, я не знаю, вы, может быть, участвуете в нем, когда с оркестром актер
да.
выступает.
Да,
я знаю, что вот Паша Любимцев такие дает выступления.
Да.
И вот так, у вас тоже такие есть, да? И
недавно я был в Ижевске. Я, кстати, очарован городом Ижевск. И я и зрителями, прежде всего, которые пришли слушать музыку Грига к драме Ипсона.
А, вы Пергюнт читали.
Да,
угу.
Пергюнт. Угу. И я читал текст Ипсона, и люди слушали музыку, очаровывающую Грига, и потом они кричали «Браво!» и стояли.
Ну, так значит, не все так плохо.
Нет, не все. Ну. Не все, но надо спасать детей. Вы знаете, есть... замечательный музыковед в Московской филармонии Светлана Викторовна Виноградова. Mm-hmm. Это просто...
Это уже легендарная
легендарный
личность.
Легендарный совершенно человек, который умеет с детьми о музыке, или неважно о чем, говорить ну, совершенно каким-то чудным способом, ей одной известным. Дети на ее концертах завороженные. Это как сеанс гипноза. Это талант просто ее великий. Она говорит, что ее слова, надо спасать детей, надо им показывать настоящее, приучать к настоящему. Мы со Светланой Викторовной ездим в Орленок. Угу. К детям. Там есть фестивали такие детские, проходят летом. И вот там занимается Светлана Викторовна с детьми. Она выводит их на крышу Дворца культуры тамошнего, на заре, встречать зарю. Играет виолончелист, и дети со Светланой Викторовной встречают восход солнца.
Сколько лет детям?
Детям разные дети, подростки. Угу. Или Светлана Викторовна поздно, когда уже луна восходит, выводит детей... на лагерную, там, где линейка проходит, лагерный плац. Дети выносят с собой одеяльца. Она всех укладывает на эти одеяла. Дети лежат, смотрят в на
небо.
Луну. Выезжает пианино, и настоящий пианист играет лунную сонату.
Слушайте, ну это какие-то просто перформансы.
Вот вы можете себе представить?
Потрясающе, да.
Да, а я там читаю этим детям Бабеля или Горького. У Горького все дети слушают. Ну, замечательно слушают. Там дети приезжают творчески, которые занимаются кино вот на самодеятельном уровне. Учатся телевидению, кино.
То есть такие продвинутые
ребятки.
В отношении искусства, да?
Да-да-да. Их собирают специально, их разведают, где они. А, кстати, они есть вот там в Глазове, недалеко от Ижевска. Угу. И в Ижевске проходит.
Ну, вот смотрите, как у нас часть вторая у нас получается такая жизнеутверждающая, позитивная.
Да, вот,
да,
знаете,
оптимистическая.
Знаете что? Во-первых, вот этот Орленок, это хорошее дело. Вот государство содержит этот Орленок. Там, конечно, есть и коммерческая часть, но тем не менее. Вот на это мероприятие, на этот детского кинотворчества, фестиваль, государство дает деньги. Понимаете, это замечательно. Руководит этим фестивалем Владимир Грамматиков. И поэтому это
кстати,
просто...
по поводу еще одного сожаления, да? Раз уж мы опять все плачем о былом. Детское кино, которое совершенно вот исчезло, оно у нас заменено вот этой вот калькой, как мне кажется, с американского для семейного просмотра.
Это все-таки
другое.
Другое.
Я принимаю и понимаю, что это такое. Пусть и такой жанр существует, но само по себе детский кинематограф, он его нет совсем.
Очень
я просто помню свои там подростковые свое время время, как мне это было необходимо, вот, чтобы со мной говорили на моем языке, да?
А кто говорил-то? Ну, ведь Ролан Быков говорил с детьми.
Или Мета, вот звонил «Откройте дверь», да, как я любила, да, этот фильм, понимаете? Просто обожала, да? Вот
такой великие, фильм. Великие режиссеры, да, этим занимались.
Опять заплакали, значит,
опять
так.
Опять заплакали.
Так. А тем временем наши слушатели предлагают вам работу, Вангард Николаевич. Итак, в пьесе «Король Лир» вас видят в двух ролях. Некоторые слушатели предлагают вам короля Лира сыграть, а некоторые предлагают шута.
Да,
а когда-нибудь сталкивались с этой пьесой? Нет, в своей
нет,
жизни?
Нет,
даже
уже,
попыток
уже,
не
уже
было.
Не столкнусь.
Да ладно, еще все впереди.
Нет, нет.
«Король Лир» можно сыграть еще как минимум лет 30 у вас впереди есть.
Да,
точно.
Спасибо.
Дальше.
Кто же мне даст? Кто же ему даст?
Спокойно. Конечно же, очень много Башмачкина предлагают. Не знаю,
я
когда...
играю Башмачкина. Играю, и я сыграл премьеру в художественном театре пару лет назад и очень остался собой недоволен. Вы знаете, я прочел одну статью критическую о себе в газете, которая меня так остановила. Я попросил снять спектакль на пленку, на видео.
Чтобы
смотрел
посмотреть
видео и понял, что критик, который меня критиковал, абсолютно права. Ольга Егошина. Абсолютно права. Я схватился за голову, а режиссер уже уехал, он иногородний.
А кто это делал?
Коваленко. И он уехал, значит, по своим делам.
Это моноспектакль, простите?
Не-не-не, нет, это не моноспектакль. Слава богу, там есть ребята, которые прекрасно играли с премьеры. Прекрасно. А вот я, значит, как-то мне не очень удалось. И я теперь вот каждый раз я дорабатываю эту роль. Вот уже самостоятельно из повода, с помощью Валеры Хлевинского, который мой партнер, он играет сапожника, он портного играет, который шьет Башмачкину шинель Петрович. И он мне подсказывает очень много. Пришел Григорий Острин, артист современника, посмотрел спектакль, и вдруг в какую-то секунду: «Ребят, подождите, ну вот-вот!» И там он прямо у нас в гримерной показал какой-то фрагментик, но он не стал говорить, как это может быть, должно... И вдруг я увидел Башмачкина в его показе, и это мне очень помогло, я ему очень благодарен. И я продолжаю работать над этой ролью. Спасибо за предложение.
Я хочу посмотреть. Скажите,
ну,
когда?
Ну, знаете, приходите, когда я вас... Позову, может
Конечно.
Быть, через год, через два.
Почему?
Потому что я еще
такой долгий процесс?
Да. Я еще в долгу перед Башмачкиным.
Хорошо. Еще одна роль, которую тоже вам предлагают наши слушатели. Сарафанов в «Старшем сыне».
Да, это можно было бы сыграть, здорово было бы.
Макбета предлагают.
Пьеса, а?
Макбета предлагают. Хотите?
Макбета, ну, я не знаю. Мне однажды Андрей Мягков говорит: «Давай, я хочу поставить «Ревизора», ты будешь Городничий». Я говорю: «Андрюша, ты что, я? Городничий? Да, да, ты будешь Городничий». Я думаю, да, ну, вообще-то, ну, почему Городничий? Ну, в конце концов, мог быть такой Городничий. Ну, не Гоголевский Городничий, ну, вот в моем физическом обличии мог быть? Мог.
Бобчинского и Добчинского вы играли, да?
Я одновременно,
да,
кстати,
да,
играл.
Да, такого шизофреническое что-то в этом Табакова, было. Раздвоение,
да,
личности.
Да, раздвоение личности, постановки Сергея Газарова. Очень было, кстати, это было успешно. Вот там мне Газаров помог, и я уже сыграл на премьере вот в «Кондиции». А здесь что-то я маленько подвел режиссера.
Есть еще одно предложение. Швейк тоже, конечно же, роль для «Авангарда» Леонтьева абсолютно точно.
Ну, я
точно
уже староват для этого, я думаю. Вы,
да?
Вы, дорогие зрители.
Ну, прочесть можно.
Вы откройте, посмотрите, сколько
год рождения.
Да.
Хорошо. А Гофман, «Крошка Цахис», а почему нет?
Ну, это, конечно, да. Ну, и Костя Райкин еще претендент на такие крошки.
Ну, и, конечно, тут говорят про Чичикова, но Чичиков у нас тоже есть уже в «Анамнезе». Это совершенно замечательный спектакль Валерия Фокина, номер гостиницы города «Н». А вы не играете его больше?
Нет, уже 10 лет не играем.
А почему? Могли бы играть.
А вы знаете, не играли, во-первых, потому что он уже 10 лет прошел и, так сказать, стал уже стареньким спектаклем. Во-вторых, его очень трудно было содержать. центру Мейерхольда, который никаких субсидий не получает ниоткуда.
Ну а что там содержать? Там содержать... один артист и очень трудно куча
было...
звуков.
Нет, очень трудно было содержать складирование декораций. Вот аренда склада, потом монтировка декораций, размонтировка. Ну, это штат целый, там большая декорация была очень. Это все очень было денежно-емко. И поэтому, ну, вот... А тут еще какой-то кризис там случился очередной, я помню, финансовый. Не там, а тут. И не в спектакле. Ну и, короче, он решили его прекратить. Но предварительно сняв на видео.
Спектакль был, конечно, в свое время абсолютным таким авангардом, таким прорывом, поскольку вот те, кто его не видел, это не просто там и даже совсем не сценическая версия поэмы Гоголя, а это некая, да, это некая фантазия режиссера на тему главного персонажа. То есть, по сути, один Чичиков, который и мир, который он вокруг себя, вот, собственно, создает. Да,
да, и там был
замечательный... По сути, текста там было минимум.
Да-да-да, и там замечательно Фокин придумал, что зрители находятся внутри чичиковского номера, в который он снимает в гостинице. Там было всего 70 зрителей. Они сидели на печке, на антресолях.
Все скрипело, все звуки мы слышали.
Зрители были погружены в этот мир Чичикова и окружены шумами естественными, живыми, которые вокруг них возникали. Там где-то бубенцы звучат, где-то вода льется. В общем, они чувствовали себя... Вот попавшими в эту гостиницу, где все скрипит, и слышимость потрясающая, да. Из соседних номеров кто-то где-то поет, кто-то кутит, а Чичиков здесь один чахнет над златом своей фантазией.
А вот ваше отношение вот к таким вот фантазиям, которые безграничны, я имею в виду так называемое современное прочтение классики. Насколько здесь какие-то границы устанавливает сам себе? И вообще, кто устанавливает вот эти границы, что можно, что нельзя?
Да вы знаете, не надо никаких границ. Мне кажется, дело не в том, чтобы, если установить какие-то границы, станет лучше. Не станет. Просто мне кажется, что режиссерский театр, вот на современном уже этапе, он маленько взорвался. Вы сейчас... Вы не будете со мной согласны вот с тем, что
ничего, я помолчу.
Да.
Интересно. А в чем это выражается?
Маленько, значит, вот подумал, что ох, как хорошо, я ухватил жар-птицу за хвост. И все в порядке. А потому что иногда выплескивается ребенок. Смысл и содержание, понимаете? Вот в этом высказывании, это очень хорошо, что он существует, режиссерский театр, и прекрасно. И, но вот Товстоногов Георгий Александрович, он говорил, что надо в тексте пьесы найти то, что актуально сегодня. И вчера не было актуально, и завтра не будет. Сегодня, но в тексте найти, то есть в тех смыслах, которые заложены драматургом. И вот здесь часто режиссеры, и даже очень талантливые, и у которых бывают талантливые спектакли, которые я принимаю, а вот я не могу принять, когда режиссер берет какое-нибудь название, там демонтирует пьесу, ее совершенно демонтирует, и с тем же названием зритель, в общем-то, пришел скорее на то название, вот, которое звучит в афише. А видит, ну, некую абсолютную фантазию, эксклюзивную, режиссерскую, который только оттолкнулся от того произведения, которое заявлено в названии, и абсолютно вольно высказывается на тему сегодняшнего дня, сочиняя такие подчас очень озорные и интересные и выразительные шаржи или такие, как это называется, ну, в Америке-то вот это все, как это называется, жанр-то, картинок.
Комикс.
Комиксы.
В Америке.
Такие...
Все в Америке,
ну,
у вас ужасное.
Да. И комиксы, а артистам это играть неинтересно. Это интересно, может быть, в КВН, самодеятельным артистам. Потому что артистам нужно развитие роли. И укорененность в образ. И ему только показать вот так капустным способом, знаете, на раз, шаржированно так показать какой-то персонаж, недостаточно. Мне немножко иногда жалко артистов, потому что спектакль длинный, 4 часа режиссерская фантазия занимает. Тексты в основном режиссером сочинены или так собраны из разных произведений. Короче говоря, я думаю, что вот в этих случаях я огорчаюсь, но вообще режиссер имеет право, и театр не должен быть буквоедом и только ставить пьесу, как она написана, и в традиционных формах, вот уже архаичных, которые установились, может быть, когда-то. Нет, конечно, нет. Но и такой театр, прочтение добросовестного, хорошие пьесы, а у нас есть такие.
Ну так одно не тоже отменяет другое.
Нет, нет.
Вот что самое главное.
Нет, не отменяет, да? Не отменяет.
Потому что я вот смотрю на вас, слушаю, вспоминаю замечательную спектакль, замечательный Кирилла Серебренникова «Лес», в котором
да.
вот вы...
Я считаю, это удачное, удачное да? обращение режиссера с классикой.
Да? Ведь да. все это перенесено абсолютно в другую эпоху.
Да, да, да.
Да? При этом текст... Абсолютно аутентичный
есть,
тот.
Да, и
да?
сохранены смыслы.
И смыслы-то какие?
Режиссер да? здесь не был хулиганом по отношению к первоисточнику.
Ну, это тоже не самое плохое качество, согласитесь, для творческого человека. Вы, а то вы не хулиган.
Когда хулиганишь, все-таки вот там надо быть в границах, когда хулиганишь.
Но все равно это человек сам себе устанавливает эти границы, вот на ваш взгляд? Или должны быть какие-то надзорные органы, как мы говорили вначале про редакторов на радио?
Нет, надзорного, конечно, ничего не должно быть. Я помню, как Михаил Шатров пришел в «Современник», это было, видимо, конец 80-х годов, и говорит, ну что ж, скоро вы будете, не будете сдавать управлению культуры спектаклей. Мы говорим, как? А кому ж мы будем сдавать? Нам же некому сдавать. Он говорит, вы сами будете принимать, сами у себя будете принимать спектакль. Боже мой, какая была чудная атмосфера вот этого, как вдруг свобода ворвалась вот вместе с этим монологом Михаила Шатрова.
Ну и что? Ну удачно сложилось дальше? Вот как вам кажется, жизнь российского театра вот в свободную
театра.
От цензуры время?
Нет. Нет. Очень драматично складывается пока что.
От чего же?
Ну, от всего. Вот рухнула та страна, остались ее руины и новый уклад жизни. Мы пытаемся вот уже третье, да, десятилетие пытаемся его... У его нащупать, да его
и
освоить.
И шатает по-прежнему
да, да, да.
нас во все стороны.
Да, во все стороны.
Обычно,
и,
да.
и экономику нашу, и все-все-все. Ну, все институции, и в том числе и театр. Ну, это естественно, мне кажется, естественно, угу. что и театр переживает вот такую болезнь роста, перестройки. Перестройка-то продолжается, и очень сильно продолжается.
Угу.
В театре-то очень... Так что, ну что же, ничего, что, надо жить.
А еще роли продолжают поступать. Предложение Порфирия Петровича из «Преступления и наказания».
О, как я люблю это! Я играл это студентом. Павел Владимирович Масальский ставил мой учитель незабвенный. И я это играл с каким наслаждением. И это моя роль, это казуистика вот этого человека, который находится, у которого, который кошка, а мышь у него в руках. И как он с нею, с Раскольниковым, легко. И как он талантливо это делал, как не грубо ведет следствие. Боже мой. Да, очень интересный персонаж. Спасибо, друзья. Ну что же, это очень приятно. Сколько я сегодня получил ролей. Сейчас на крыльях полечу с эхо Москвы с 14 этажа кубарем. Вашими бы устами да мозгами, дорогие радиослушатели, мед пить. Вы знаете, театр – это прекрасная вещь, но и страшная. В основном мы, артисты, ждем, ждание. есть такой глагол, это из Астафьева Виктора Петровича. У него бабушка говорила, ждание-то оно крепит, когда она ждала, что он приедет к ней проведать. И не помирала. И не помирала, потому что ждала. Так вот, и артисты ждут, и не помирают только потому, что они очень терпеливые. Впрочем, как русский народ.
Ну, я хочу вам сказать, Иван Карпович Николаевич, в конце уже нашей встречи, что вы в блестящей форме. Вы это продемонстрировали сегодня. Просто надеюсь, что все эти роли, которые сегодня вам предложили, вы уж точно сыграете. Успеете.
Да,
успеете, да. А нашим слушателям, они, которые интересуются, где сегодня можно увидеть нашего гостя, ну, давайте назовем спектакли, в которых вы заняты сегодня, где можно...
«Последняя жертва» в художественном театре в постановке Юрия Еремина и «Лес» в постановке Серебренникова и «Шинель» в постановке Антона Коваленко и «Женитьба» в театре Табакова я играю в постановке Тополянского и я еще играю в постановке Серебренникова в театре «Нации» в спектакле «Фигаро».
Ну, а в репетициях ничего нет? Ничего не скажешь?
В репетициях сейчас Олег Павлович мне со своего плеча сам хотел играть, но отдал мне роль «В правде хорошо, а счастье лучше» Островского. Ундера Грозного. Это ее, и я в ужасе, потому что ее играли великие артисты. Ставит режиссер Александр Огарев. Этот спектакль мы только начали, но... Ох, тяжела ты, шапка Мономаха.
Ничего, справитесь. Не то нашего ли. Спасибо вам большое. Удачи, спасибо. Здоровья. И всегда рада вас видеть.
Спасибо большое за приглашение. Будьте здоровы.
Реклама.